сделана в зале театра Метрополитен Опера в Нью-Йорке в марте 1982 года. Дирижер Джеймс Левайн. Сегодня мы продолжаем разговор, начатый в одной из предыдущих программ, об этом одном из самых знаменитых оперных домов в мире.
Визитная карточка зала.
Метрополитен Опера, или сокращенно МЕТ, один из самых известных и авторитетных оперных домов в мире. Компания была основана в 1880 году и располагалась в здании театра на Бродвее. Пожар 1892 года сильно повредил здание, но после восстановительных работ опера вновь открылась и здание использовалось вплоть до 1966 года, когда руководство компании решило перенести оперный театр на новое место. Новое здание Метрополитен Опера планировалось построить еще в середине 20-х годов прошлого века, но этим планам помешали сперва Великая депрессия, а затем Вторая мировая война. Вернулись к этой идее в 1959-м при проектировании Линкольн-центра, нового центра исполнительских искусств на Манхэттене, который объединил воедино уже известные и давно существующие Нью-Йоркский филармонический оркестр, Театр Метрополитен-опера, Нью-Йоркскую городскую оперу и Нью-Йоркский городской балет. Главным архитектором Линкольн-центра стал Уоллес Харрисон, он же спроектировал и новое здание оперного театра Метрополитен. Открытие официально состоялась 16 сентября 1966 года мировой премьерой оперы Сэмюэля Барбера «Антони и Клеопатра», режиссер-постановщик Франко Дзефирелли. Здание МЕТ состоит из 14 этажей, 5 из которых находятся под землей. Оно облицовано белым травертином, а восточный фасад украшает серия из 5 арок и большой стеклянный и бронзовый фасад, возвышающийся на 30 метров над площадью. В многоэтажном вестибюле расположена бетонная лестница, соединяющая между собой нижние и верхние этажи. Там же находятся две фрески, созданные для Метрополитен-оперы самим Марком Шагалом, размером примерно 9 на 11 метров под названием «Триумф музыки» и «Источники музыки». Центральным элементом является массив из 11 хрустальных люстр, напоминающих созвездия. Зал имеет форму веера и выполнен в бордовых и золотых тонах. Более 4000 квадратов золотых листов покрывают куполообразный лепестковый потолок. На нем расположена 21 хрустальная люстра работы Ханса Харальда Рахта, которые были безвозмездно переданы правительством Австрии в качестве компенсации за американскую помощь во время реализации плана Маршалла после Второй мировой войны. Стены зала обшиты панелями из палисандрового дерева, отличающегося отменными акустическими качествами. В результате Метрополитен-опера является единственным залом Линкольн-центра, который не был перестроен из-за акустических проблем. Оркестровая яма очень большая, вмещает до 110 музыкантов, а сценический комплекс является одним из самых больших и сложных в мире. Зал рассчитан на 3800 мест.
Визитная карточка.
Слушаем арию Рудольфа из оперы «Верди» Луиза Миллер в исполнении Пласида Доминго и симфонического оркестра Метрополитен оперы под управлением Джеймса Левайна, который более 40 лет был главным дирижером театра. Запись была сделана в марте 1979 года в зале Метрополитен оперы.
Архитектура звука. Лучшие залы мира с Ольгой Русановой.
Об акустике и особенностях театра «Метрополитен Опера» я продолжаю разговор с руководителем молодежной оперной программы Большого театра Дмитрием Вдовиным, начатой еще в августе.
Есть другое вот в «Метрополитен» ощущение, которое меня в последнее время стало не нравиться. Акустика настолько совершенна, что она действительно, вот это соотношение расстояния, слышимость, оно лишает слушателя, зрителя ощущения вот реального контакта со сценой. Есть такое ощущение какой-то консервации звука, его искусственности. И вот, может быть, отсюда идут слухи о микрофонах, потому что эта совершенная акустика достигает эффекта микрофонного звучания. Настолько она хороша. И сейчас ведь проблема «Метрополитена» большая с заполняемостью зала. Я считаю, что в 1966 году, когда театр был открыт, люди, которые это строили, допустили некоторую ошибку, сделать театр таким большим. В опере все должно быть натурально. Да, должна быть изумительная акустика. Но при этом все должно быть натурально. И натуральным должен быть размер зала, когда есть какая-то вот общность публики между собой, общность между публикой и артистами, когда есть какое-то ощущение живого контакта, и ты понимаешь, что все происходит вот здесь, близко на твоих глазах и вживую. Вот этого контакта в «Метрополитене», на мой взгляд, особенно когда ты сидишь чуть дальше, выше, его мне не хватает.
Мне там что понравилось еще? Такая есть там особенность. Там есть несколько вспомогательных залов, причем достаточно просторных. И вот я на Симона Боконегра, помню, опоздала ровно на одну минуту. На одну. Из-за пробок, кстати, мы ехали на такси, и в итоге нас в зал не пустили. То есть там начинается все ровно в 7. Вот если в 7 сказано, в 7 начали. И зато нас запустили вот в этот зал. Он таким амфитеатром идет. И там шло в high definition, то есть в звуке высокого разрешения и в видео. Шел спектакль. И там сидело человек 100 опоздавших. Значит, они, наверное, опоздали на 30 секунд, возможно. И еще люди шли и шли, подходили. И вот все первое действие мы просидели там. Это был такой тоже интересный опыт, потому что вот у нас в театрах я такого нигде не видела. Ну, в зале Чайковского там сделано фойе трансляция обычно концерта вот для опоздавших и даже для тех, у кого вообще нет билета. Но в целом вот ты вынужден либо сидеть уже все первое действие, либо сердобольные бабушки тебя как-то там все-таки пропустят.
Мне очень нравится дисциплина, которая в «Метрополитен» существует. Там иногда доходит до крайностей. Например, если у тебя нет билета, например, в партер, а у тебя или какая-то контрамарка, или стоячий билет, или билет на ярусы, то сесть в партере тебе чрезвычайно трудно. И доходило до смешного, когда, например, там старушки, которые там сидят, видели, что ты без билета садишься, они подзывали капельдинеров, и капельдинеры тебя выпроваживали.
Угу.
Нельзя двигаться по залу. Ну, если, конечно, ты закашлял, тебе стало плохо, тебе дадут спокойно выйти. Но так вот дефилировать по залу, как дефилируют в наших театрах, во время действия. Там это недопустимо. У них, хоть понятие, у них человек все-таки главное. То, что людей сажают в этот амфитеатр с high definition, это забота о человеке. То есть о тех, кто купил билет, не дешевый, а пришел заранее, дисциплинированно, сел и хочет получать удовольствие от спектакля. Вот о них они думают в первую очередь. Ну и те, кто опоздал, тоже имеют возможность все-таки приобщиться к спектаклю.
Не говоря уже о там очень красивых вот этих застекленных стенах фойе, где вот буфеты, где все очень красиво, вид вот на эту площадь, где весь этот Линкольн-центр расположен, а «Метрополитен Опера» является частью этого комплекса культурного. Это все,
конечно,
очень приятно сделано, но действительно ощущение муравейника тоже есть.
Да.
И вот не знаю, мне тоже кажется абсолютно, как и вам, что это слишком громадное здание.
Да, это становится опасным. Во-первых, это становится опасным для кассы. Ощущение сейчас ненаполненного зала Метрополита, ну, для меня является очень болезненным. Ну и, во-вторых, вот тоже ситуация с этой эпидемией тоже показала, что, в общем, все это такие монструозные театры, в общем, они как бы напоминают чем-то динозавров.
Звучит еще один оперный шлягер, ария «Мими» из оперы Пуччини «Богема» в исполнении Ренаты Скотта и оркестра Метрополитен Оперы, дирижер Джеймс Левайн. Запись сделана в марте 1977 года в зале театра.
Афиша зала.
В связи с пандемией COVID-19 Метрополитен Опера объявила 23 сентября о полной отмене оперного сезона 2020-2021 годов. Тяжелое для себя решение театр принял, основываясь на рекомендациях органов здравоохранения, направленных в его адрес и в адрес Линкольн-центра, где он находится. Но уже назначена на день открытия следующего сезона, 27 сентября 2021 года, премьера оперы «Fire Shut Up in My Bones» «Огонь, заткнись в моих костях» Теренса Бланшера, первого в истории Мэтт чернокожего композитора. Будут еще две премьеры современных опер, написанных Мэтью Аукойном и Бреттом Дином, и три классических. Набираемся терпения и ждем.
Афиша зала.
Завершает программу девятиголосная финальная фуга из комической оперы Джузеппе Верди «Фальстаф» «Тутто нель мондо э бурла», что можно перевести как «Все в мире – это всего лишь шутка». Солисты и оркестр Метрополитен Опера, дирижер Джеймс Левайн. В следующий раз встречаемся в зале Ярославской филармонии 14 ноября в это же время.
Архитектура звука. Лучшие залы мира с Ольгой Русановой.
Имя на карте.
Имя на карте.
Имя на карте.
Остров Ушакова. Находящийся в северной части Карского моря, между землей Франца Иосифа и Северной землей, ледяной остров площадью 328 квадратных километров в 1935 году был открыт советской высокоширотной экспедицией под руководством Георгия Ушакова. Будущий исследователь Арктики, амурский казак Георгий Алексеевич Ушаков родился 17 января 1901 года в селе Лазарево Амурской области в многодетной семье. В числе других учеников Хабаровского реального училища в конце августа 1914 года участвовал в экскурсии Владимира Клавдиевича Арсеньева на хребет Хехцир. В годы Гражданской войны воевал в отрядах Амурской партизанской армии. Учился в Дальневосточном университете во Владивостоке. В 1926 году Ушаков был назначен первым представителем России по управлению и заселению островов Врангеля и Геральт в Северном Ледовитом океане. Через два года на собачьей упряжке совершил 42-дневный объезд острова Врангеля. Проведенная им геофизическая съемка побережья позволила составить первую достоверную карту острова. В 30-32 годах Ушаков совместно с Урванцевым, Холодовым и Журавлевым составил первую карту архипелага «Северная земля», открыл пролив Шакальского между Карским морем и морем Лаптевых, обнаружил месторождение оловянных руд. Я начал работу в Арктике, когда слово «полярник» еще редко встречалось в нашем языке, вспоминал Ушаков. С 1932 по 1936 год исследователь работал первым заместителем начальника главного управления Северного морского пути. Руководил комиссией по спасению экипажа и пассажиров парохода «Челюскин», затонувшего в Чукотском море. В 1935 году Георгий Ушаков возглавил первую высокоширотную экспедицию «Главсевморпути» на ледокольном пароходе «Садко». Результатом научных исследований в северной части Карского моря стало определение границы континентального шлейфа, установление нового рекорда свободного плавания в высоких широтах Арктики и открытие острова, ставшего островом Ушакова. Первый начальник гидрометслужбы СССР, основатель Института океанологии, доктор географических наук, автор 50 научных открытий Георгий Алексеевич Ушаков умер 3 декабря 1963 года в Москве. Согласно завещанию, его последним пристанищем стала Арктика. Урна с прахом выдающегося исследователя покоится на острове Домашний на Северной Земле. Слушайте на Радио России.
Выходные с 18.10 до 20 часов по Москве. Для нескучного подведения итогов недели ведущие Дарья Мухина и Юрий Геворкян нашли время. По субботам и воскресеньям 18.10. Время московское.
Хорошее по субботам и воскресеньям. Хорошее.
Выходные с 9 до 12 по Москве.
Хорошее начало.
С вами Анна Саксонова
и Станислав Гладков. Вечерняя смена.
На Радио России Южный Урал.
Челябинск 97.8 FM.
Радио России.
Альбом «Радио России».
У микрофона Людмила Осипова. Здравствуйте. В эфире фолк-альбом «Радио России». Наверное, Бах был бы удивлен и, может быть, даже польщен тем, что его музыка в наши дни необычайно популярна среди музыкантов-фольклористов. Во всяком случае, так считают Лиза Ридберг и Гуннар Иденстам. С Лизой мы познакомились в Хорватии на фолк-фестивале «Еврорадио». И тогда мы даже представить себе не могли, что Бах может зазвучать так свежо и так истинно по-шведски. Слушаем первую композицию в исполнении дуэта Лизы Ридберг и Гуннара Иденстама. Скрипичной партиты ми-мажор. Лиза Ридберг – барочная скрипка, и Гуннар Иденстам – трамп-оргель. Интересное название музыкального инструмента. Трамп-оргель – смесь маленького язычкового органа и физгармонии. Немцы его называют регал, а шведы – трамп-оргель. Барочная скрипка – скрипка эпохи барокко. Она несколько отличается от современной скрипки тем, что у нее укороченный гриф, отсутствует подбородник. Смычок барочной скрипки был прямым, или наоборот он выгибался под натяжением. Лиза Ридберг и Гуннар Иденстам. Йоганн Себастьян Бах минует соль мажор.